позволит снова вернуться. Во-первых, потому что я знаю, что не стоит учащать посещение американских церквей. Вот. А во-вторых, уезжая, я уезжал в 2017 год. Мы разговаривали с пастором о том, что вот как раз в этом году что-то такое сумрачное покрывало атмосферу Российской Федерации. И вот уже проходит этот год, и мы все с облегчением вздохнули, ничего не произошло, хотя именно в этом году было перекрестие двух дат. Столетие кровавой революции в 17 году прошлого века и 500-летие реформации. Кстати, тоже не очень бескровной. И вот на этом перекрестии как раз и ожидались какие-то особые события. И когда все закончилось вполне благополучно, я ощутил себя немножко как пророк Иона. Господи, ну уже чувствовалось в духе, что-то должно было быть. А Бог отвечает, ну вы же молились, чтобы ничего не было. Вот и получаете. Поэтому Россия и все окружающие страны так или иначе переходят эти даты, страны бывшего советского пространства. И помоги Господь, чтобы и в следующем году, и в следующем году был мир на земле между всеми державами, и чтобы и братья, и сестры по крови и по вере находили общий язык. И когда мы уже узнали, что имеем возможность посетить снова Америку, то были благодарны пастору Сергею за возможность посетить ваше богослужение. Для меня это важно в нескольких направлениях. Первое направление – это поблагодарить и отчитаться за то, чем вы благословили меня в прошлый приезд, и об этом чуть позже. А второе – привести в вашу церковь своего сына. Дело в том, что он как раз чуть больше года назад приехал сюда как жених, а теперь уже как мужчина, как муж. Но его жена и родители его жены, хотя сами и русские, но посещают американскую церковь, мессианскую церковь. Мы вчера были в этом собрании, неплохое, меня принимают хорошо, деньгами благословили, но при этом вот это ощущение линии водораздела между ними, американцами, и теми, кто принадлежит территории русского языка, все-таки чувствуется. Наверное, вы-то знаете об этом гораздо лучше. И поэтому я сказал своему сыну: Ваня, а у него такое настоящее русское имя, Иван, Ваня, поедем сюда, посмотри, и кто знает, как будет складываться дальнейшая жизнь. Тем более, что парень, он очень хороший. Один из лучших футболистов нашей команды, это для тех, кто занимается спортом. Один из лучших строителей, потому что он очень много делает. Великолепно закончил юридический факультет Томского университета, поэтому голова у него варит тоже очень хорошо. Вот. Поэтому я его не рекламирую, но правда, если вдруг каким-то образом завяжутся взаимоотношения, я буду просто счастлив. Ваня, встань, пожалуйста, сынок. Вот. Ну а вообще сюда он приехал в семью Аржаевых, потому что многие как раз знают эту семью и по Черногорске, и по Сибири. Ну и с своей супругой я, конечно, приехал, мы решили посетить нашего сына. И вторая часть, почему я с большой благодарностью принял возможность быть у вас, это отчитаться за посещение здесь, потому что вы благословили меня деньгами, и для нас этот год после посещения был весьма успешен. У нас два основных служения в церкви, помимо воскресных и иных богослужений внутри церковных, большой реабилитационный центр, находящийся за городом, и после посещения американских церквей, славянских и иных американских церквей, мы смогли приобрести трактор для нашего центра. И в этом году уже сами и землю обрабатывали, и сено заготавливали. У нас там и есть небольшое стадо, и много людей, которые питаются от земли. И второе наше служение – это миссионерское служение в республиках Тува, Хакасия, связанных с Монголией и Китаем. И, конечно, для нас было очень важно, направляя новые миссионерские команды, получить от вас поддержку. Но для того, чтобы это было не только на словах, потому что мы-то знаем, те, кто знает русский язык, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, я попросил показать небольшой 4-минутный видеоролик. Он взят из большого фильма, который мы сделали о нашем миссионерском служении. Пожалуйста, буквально 4 минуты, если вам это будет интересно. Мы с вами в Сибири. И не просто в Сибири, а в центре Азии. В стране, которая насчитывает сотни, а может быть и тысячи лет собственной истории, цивилизации, культуры. И для нас это место, где совершается сегодня служение Евангелия. Евангелие. Но есть страны и народы,
где слово проповедовалось в течение столетий и даже тысячелетий. А также есть страны и народы, где Евангелие только входит в культуру, в быт, в жизнь населения. В Сибири, в Хакасии, Туве, Монголии и дальше в Китае как раз и есть такая острая нужда в проповеди Евангелия Царства.
То послание, которое сегодня Господь положил мне на сердце, но так или иначе будет связано именно с этим роликом по-разному, и по-русски, и по-тувински. Это в зависимости от того, где люди живут. Если в городе, то по-русски. Если в дальней местности, то гораздо хуже. Очень часто именно на своем языке. Итак, как связано сегодняшнее послание с тем, что вы видели? Мы вместе можем открыть Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 6 глава. Слова, которые говорит Иисус Христос, обращаясь ко всем, вне зависимости от нации и народов. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его, остальное приложится вам. Уверен, что мы с вами, прочитывая главы за главами Священного Писания, обнаруживая духом и глазами именно это место, можем испытать определенное чувство дискомфорта. Почему? Потому что в этом месте пересекаются две линии, которыми живет нормальный человек. Первая линия – это линия обыденной человеческой жизни. Потому что каждый из нас, безусловно, нуждается и в еде, и в одежде, и в семье, и в крыше над головой, и в средстве передвижения. И для того, чтобы так или иначе все это было для нас с пользой использовано, мы, естественно, получаем образование, делаем карьеру, работаем. Не покладая рук, усиленно, зная, что деньги на деревьях не растут, что никто о нас не позаботится, и потому что как потопаешь, так и полопаешь. Все это нам хорошо известно. Но почему Иисус говорит об этом? Не надо заботиться. Может быть, Он дает нам послание о том, что стоит уйти из этого мира? И, может быть, в этом отношении гораздо более счастливы монахи, которые покидают земные города и уходят куда-то за пределы цивилизации. Может быть, нам действительно стоит, как дервиши и оборванцы, одеться в тряпье и сказать: «Я по-настоящему духовный человек». Думаю, что всем нам этого не грозит, потому что все здесь одеты в красивую одежду, сестры имеют прекрасные прически, на наших пальцах и в ушах замечательные серебряные и золотые изделия, и поэтому сразу видно, здесь не монашествующие. Но почему Иисус говорит о том, что на первом месте должно быть Царствие Божие и правда Его? Скажу вам честно, меня это место Священного Писания не раз ставило в тупик, потому что внутри себя я не нахожу ничего, чтобы примиряло меня с этой высшей идеей о поиске Царствия Божия. Даже я, имея возможность уже почти 30 лет нести пасторское служение, являясь большую часть освобожденным пастором, и то я сам себе честно признаюсь, что я не могу не заботиться ни о чем земном. Конечно, моя обязанность молиться, проповедовать, нести Евангелие в народы, но при этом я знаю, что мне тоже нужно насущное, без чего я жить не могу. Но вот все ближе и ближе, знакомясь с языческой жизнью, я, по всей видимости, начал понимать, в чем суть этого вопроса. Вот если вы заметили, в последней части этого небольшого ролика была за столом беседа с тувинцем. Эта беседа была неожиданной. Мы ехали из одной точки после богослужения в другую точку для миссионерского встречи. И вдруг, потерявшись немножко вот в дороге, потому что асфальта там мало, мы увидели приближающихся всадников. Честно скажу, испытали не совсем приятные минуты переживания, потому что ну, это тайга. 50 километров там никого нету, 100 километров там нет ни одного жилья. А для тувинца иметь оружие, даже если это просто нож, считается доблестью и естественно, он и вынуть его может при необходимости. И когда они нас окружили и стали расспрашивать, что мы тут делаем, мы сказали о том, что ну вот мы проповедуем Евангелие, о том, что мы хотели познакомиться с ними. Оказалось, что они очень доброжелательны и тотчас пригласили нас к себе домой. Мы поднялись там метров за 500 на возвышенность, небольшой домик. Нас пригласили домой, стали рассказывать о своей жизни, предварительно пытаясь накормить нас тувинской пищей. Честно скажу, для европейского желудка это совсем не подходящая еда. Но это была возможность не на площади и не на большом активном служении, а один на один еще раз узнать, чем живут люди. Тем более вот этот мужчина оказался один из самых образованных. Потому что до того, как стать фермером, он был учителем, преподавая в своем селе и биологию, и географию. Кстати, на мой вопрос, а чем славится его село, где он был учителем, он говорит, что там до перестройки было представлено более чем 30 национальностей. Он сказал, у нас было много немцев, много армян, даже евреи были, не считая там монголов, хакасов, русских, чеченцев и прочее, прочее, прочее. И они там уживались, но не об этом. Так вот, я спросил у него, а в чем смысл вашей жизни? Тем более, что перед этим он четко сказал, что он буддист с шаманскими предпочтениями. И он рассказал, что... У нас все просто. Нам нужно, чтобы рождались дети и были живые и здоровые. Нам важно, чтобы наш скот не попадал в лапы дикого зверя. Нам важно, чтобы наши жены были красивые и сильно нам мозг не выносили своими желаниями и претензиями. Нам важно, чтобы вообще люди жили на земле без войн. Ну, на самом деле, гораздо больше, о чем он рассказывал, что является его желанием и целью в жизни. Но по мере того, как я слушал его, я понял, а ведь на самом деле мы практически ничем не отличаемся. Нет, внешним видом, наверное, отличаемся, стилем жизни, разными цивилизационными достижениями. Там, естественно, нету ни сотовой связи, ни тем более интернета. Но ведь вот в основе своей, в сути своей, в человеческой, мы одного поля ягода. Его желания и мои желания на уровне земли, они едины. Но когда мы заговорили о большем, о том, что лежит за пределом человеческой жизни, за горизонтом, там, где начинается вечность, он вдруг оказался совершенно... закрытым. Он не знает об этом. Его взгляд на жизнь ограничен вот этим пределом от рождения до смерти. Вот эту жизнь от роддома до гроба он себе очень хорошо представляет. И не только представляет, но в меру своих сил, возможностей, талантов, способностей он эту жизнь максимально желает обустроить. Он даже, став пенсионером, выйдя на пенсию с должности учителя, решил заняться фермерством. Для чего? Он говорит, а у меня дети есть, трое сыновей. А у них есть дети, и они живут в городе, и их нужно поддерживать, деньги им давать, мясо посылать, квартиры им купить. Для этого, говорит, я работаю, а мне бы пенсии было вполне достаточно. И здесь мы на самом деле вполне едины, потому что и мне того, что у меня есть, достаточно, но у моих детей появляются дети, и я уже в ту сторону смотрю больше, чем в сторону своей собственной жизни. Но за пределами горизонта он совершенно потерян. Для него той потусторонней жизни не существует. А я ему говорю об этой жизни. О том, что человек вечен. О том, что это только маленькая, мельчайшая часть будущего. О том, что там, после смерти, мы встретимся с новой жизнью. И такая, какая она будет, эта жизнь, зависит от того, в кого мы веруем и в кого мы исповедуем здесь. О том, что все наши дела, на самом деле, имеют продолжение. Он слушал об этом. Но в его глазах я читал непонятие и неприятие. По всей видимости, вот здесь ответ на вопрос, о чем проповедовал Иисус, говоря о том, что язычники ищут, что есть и что пить. А вы ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам. Но тогда возникает вопрос. Значит, для нас вот то откровение вечности дано по праву рождения свыше во Христе Иисусе, и все? Но вот что оказывается, на самом деле Иисус, предлагая нам искать, давал нам послание о том напряжении, которое мы с вами можем или должны сохранить в течение всей своей жизни. Почему? Потому что не сохраняя этого поиска напряжения, как бы ни показалось странным, даже самый хороший христианин может деградировать, то есть опускаться вниз, то есть начиная за здравие, заканчивать за упокой, то есть будучи духовным, у него всегда есть опасность стать плотским, то есть у нас в прошлое воскресенье с сыном был очень интересный момент. Он позвонил пастору Василию Максимову и сказал: брат Василий, тут будет мой папа, пожалуйста, примите. А многие из вас знают, что Василий Максимов, он тоже из Сибири, из Черногорки, и хороший, замечательный брат. Ну и он позвонил мне, сказал: Саша, все, приезжай на собрание, ты будешь проповедовать третьим. Для меня это было очень важно, потому что это строгая, достаточно строгая церковь. И я немножко знаю вот распорядки строгих церквей, осознавал свою ответственность. Надо помыться, побриться, заранее выехать. В общем, все сделать так, чтобы войти в пасторскую комнату, вот, познакомиться со всеми и, значит, быть готовым к любому вопросу и к любому ответу. Я говорю: сын, ты знаешь, куда ехать? Он говорит: я знаю. Поехали. Едем, 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 едем. Доехали. Видим здание молитвенного дома. Ну, хорошо, не опоздали. Время без 20. Заходим в молитвенный дом, сын с женой, значит, сразу так нашли себе местечко, а я брата спрашиваю, где пасторская комната? Он послал меня куда-то вниз. Я пошел вниз, захожу, там уже десяток-полтора братьев, солидных, красивых. Я говорю: приветствую, братья. Они говорят: приветствую, брат. Я присел, они спрашивают: ты откуда? Я говорю: из Сибири. Они говорят: Сибирь большая, ты откуда? Я говорю: из Минусинска. А может быть, ты вот с этим братом приехал, Анатолием Ивановичем? Я говорю: да нет, почему бы я с ним-то приехал? И называют они, в общем, фамилию одного баптистского пастора. Вот. Я говорю: нет, вообще-то меня брат Василий Максимов пригласил. Ну, так как бы чувствую, что мне нужна поддержка. Они так пристально на меня смотрят, а его брата Василия Максимова нету. А перед этим он мне позвонил и сказал: Саш, я точно не знаю, буду или нет на собрании, потому что я немножко приболел. Ну, у меня там есть второй знакомый пастор, Володя Лобода. Я как бы его глазами ищу, его тоже нету. Вот, я говорю, ну, они отвечают, ничего, те, кто из Сибири, они всегда опаздывают. Ну, я думаю, ну, ладно, значит, приду чуть попозже. Они уже говорят, а мы с Кавказа, мы оттуда. Я сижу так, успокоился, думаю, ну, опоздают, придут, скажут, что я свой. Но один подозрительно смотрит на меня и говорит, иди-ка сюда, отводит меня в сторонку и говорит, а ты вообще, кто у вас там старший пастор? С кем ты приехал? Я говорю, с родными. И он начал меня расспрашивать. Он говорит, ну вообще-то это баптистская церковь. Вы знаете, как меня в жар и в холод одновременно бросило? Не от того, что я попал к баптистам, и они великолепные люди. Просто я понял, что я немножко среди чужих. Они там все такие красивые, плотные в галстуках, а я был один без галстуков. Но даже это не то. Я понял, что к слову они меня не допустят. И еще более того, я понял, что вообще-то я должен быть в пятидесятнической церкви. Я выбежал оттуда, успев только сказать, братья, простите, это не моя вина. Не сказав, что это вина моего сына. И спрашиваю его, сын, в чем дело? А он говорит, пап, ну они сказали мне, Василий сказал, найди адрес на сайте. Я набрал тот адрес, он мне показывает, действительно, только там написано Славянская Баптистская Церковь, а на сайте было написано Славянская Пятидесятническая Церковь. И мы опоздали. Хорошо, что есть сотовые телефоны, и за 5 минут до служения Иван взял на себя ответственность и позвонил, брат Василий, мы попали в такую ситуацию, простите, это моя вина, но мы едем. Он говорит, ладно, давайте быстрее, потому что там опоздание, это все, это ты будешь сидеть около стенки на всю оставшуюся жизнь. И я подумал, и правильно. И когда мы ехали, я подумал, Господи, но ведь ничего в жизни случайного не бывает, почему ты допустил все это? А потому что Бог каким-то образом еще раз подсказал мне, смотри, вот с человеческой точки зрения ты сделал абсолютно все правильно. Пораньше проснулся, побрился, оделся, позавтракал, выехал заранее, даже посмотрел адрес, тебя подвезли, все совершенно верно. Но даже в этом случае ты можешь потеряться, если вдруг где-то что-то перепутал. И для чего эта притча? А для того, чтобы мне же самому от Бога получить внушение. И ведь на самом деле можно всю жизнь по-человечески быть вполне здравым и даже успешным человеком, который ходит в церковь. Все делать так, как нужно, с утра до вечера, вовремя и подобающим образом. Но вдруг после того, как все заканчивается, и ты приближаешься к цели, узнать, что цель не достигнута. И причина этого в том, что ты где-то что-то незаметно упустил. На самом деле предполагаю, что одна из потерь, которые человек может иметь в своей жизни, сам того даже не подразумевая, как раз и заложено вот в этом месте Священного Писания, когда он, здравый христианин, начинает жить как язычник не потому, что занимается каннибализмом, не потому, что ходит вокруг дерева, как в этом ролике, и служит идолу. Нет, не потому, что он грешит откровенными грехами, но потому что его цель перестает быть целью вечности, а становится целью вот здесь, до горизонта жизни. Что есть, что пить, во что одеться. И поэтому тем важнее наше внутреннее осознание той сверхидеи, которая должна формировать нашу христианскую жизнь. При этом я подразумеваю, что формирование настоящей духовности, оно возможно в двух случаях. В первом случае, если мы сами себя к тому понуждаем. И второй случай, если Бог нас возвращает на пути правды. Первый случай, если мы сами того понуждаем. Вот заметьте сами для себя. Это открытая информация, поэтому, наверное, очень быстро поймете, о чем идет речь. Когда мы что-то с вами делаем, то нами, как правило, руководит не только видимая часть нашего дела, но еще и идея. Ну, допустим, когда студенту предлагают идти на вечеринку, то он может или идти на вечеринку, потому что однажды ты только будешь молод, или им может быть руководить идея: если я пойду на вечеринку, я не подготовлюсь к экзамену, я получу плохую оценку, я не смогу достойно получить образование, и значит вся моя последующая жизнь может так или иначе поломаться. Человеком движет идея. Смотрите, если мы с вами родители, и вот, допустим, у нас есть необходимость там что-то купить для себя, вот самое там важное, насущное. Но перед этим к нам подошел наш сын или наша дочь и сказали: мама, папа, пожалуйста, сделайте нам подарок. Мы идем в магазин, и у нас выбор: или порадовать себя, но чаще всего у нас есть идея: я уже прожил свою жизнь, а вот моим детям нужно получше. Нами руководит идея в земной жизни. Но Иисус предполагает и предлагает: нам необходима не просто идея, которая направляет нас, а сверхидея, которая контролирует абсолютно все в нашей жизни. Ну, помните, в прошлые приезды я говорил, что однажды получил мощнейший толчок почти до смерти, который заставил меня пересмотреть свой стиль человеческой жизни. Надо было перейти на здоровый образ жизни, надо было перейти на другое восприятие мира и так далее, и так далее, и так далее. И вот до сих пор, до сегодняшнего дня, вот эта идея руководит мною. Ну, допустим, самое элементарное. Когда на столе стоит множество еды, особенно в Америке, и можно пустить себя во власть вкуса и красивых этикеток, я протягиваю руку, ну, допустим, к пицце, и думаю: как давно я ее не ел. А потом вдруг что-то щелкает внутри меня и говорит: нет, тебе это будет не полезно. Или, допустим, вот надо очень быстро взобраться на 9-й этаж при каком-то посещении. И я думаю: нет времени, надо воспользоваться лифтом. И в это время что-то щелкает: нет, тебе это будет не полезно. Гораздо полезнее пешочком подняться на 9-й этаж. Так вот, говоря о понуждении себя к поиску Царствия Божия, я говорю именно о том, что здравость и духовность, или поиск духовности верующим человеком, заключается как раз в том, чтобы все свои дела, все свои мысли, каждый выбор ежедневный в своей жизни так или иначе подвергать тотальному контролю. А насколько этот поступок, а насколько эта мысль, а насколько этот выбор подчинен поиску Царству Божьему. Или если я это сделаю, я так или иначе, может быть, на полшага, а может быть, просто на сантиметр, но отдалюсь от радикальной воли Божьей. Скажу вам, что это достаточно сложно. Особенно в начале христианской жизни. Многие из вас помнят, потому что, ну, когда-то, как только начинался капитализм в России, основная торговля была сосредоточена в воскресный день. Помните это, нет? Машины торговали в Черногорке по воскресеньям. Рынок работал по воскресеньям. Ярмарки и так далее. И многие становились в то время по пробуждению верующими. И у них был выбор. Куда в воскресенье идти? На богослужение или на рынок? И если на рынок, Но ведь Бог не отказывался от этого человека. И более того, для своей земной жизни человек что-то находил. Продавал, покупал, так или иначе обеспечивал собственное земное счастье. Но в это время он мог быть подвергнут этому внутреннему контролю. А для Бога, а для царства, а для духа, а для спасения что лучше? Пожертвовать временным для достижения вечного? Или пожертвовать вечным для временного удовлетворения своих желаний? И поэтому настолько важно сегодня нам, людям, живущим, в общем-то, в достаточно обеспеченное время. Кстати, это тоже очень важно. Потому что в начале 90-х годов, когда проходила волна пробуждения, многие дневали и ночевали в церкви уже только потому, что работы не было. А куда еще идти? А потом, когда появилась работа, вдруг оказалось, что церковное времяпрепровождение не отвечает тем требованиям и целям, которые человек полагает в своей повседневной жизни. И тогда уже начался этот разрез, началась эта ломка, что на работу или для Господа, что для приобретения или для вечности. Понуждение себя к поиску Царствия Божия означает принятие решений. Вот если этот мой поступок так или иначе будет обесценивать спасение, волю Божию, тогда, по всей видимости, мне придется пожертвовать им ради того, чтобы сохранить вечность. Но в том и дело, что большая часть церковных проповедей, большая часть посланий апостолов и самого Христа, да что там говорить, подавляющая мысль Священного Писания как раз и направлена к сознанию и к духу человека для того, чтобы отгородить его от плотскости и приблизить его к духовности. И при этом все Священное Писание проникнуто этой драмой, а у человека это на самом деле очень плохо получается. Даже величайший из духовных людей – апостол Павел однажды произнес эту фразу: «Несчастный я человек, потому что внутри своего сердца знаю, что есть правда Божья, а поступить к тому и так силы в себе не нахожу». Просто многие из нас борются, защищая правду в сердце, в жизни, в повседневности, а некоторые позволяют себе плыть по течению, куда вынесет, скорее всего, не знаю, но не об этом. И тогда начинает работать второй принцип – понуждение к царству со стороны Бога. Правда, этот принцип достаточно болезненный. Приведу пример. В начале, опять же, 90-х, пресловутых годов, к нам в церковь пришла одна женщина. Ей тогда, по всей видимости, было так, в районе 35 лет. У нее не сложилась семейная жизнь. Муж ее покинул, у нее была маленькая девочка, она узнала о Боге, полюбила его, не могла найти общину, за 100 километров приехала к нам, потому что от кого-то узнала, что там есть пятидесятническая церковь, и прилепилась к нашей церкви, каждую субботу приезжая на электричке с Курагинского района и после богослужения отправляясь обратно. Она у нас ночевала, она у нас питалась, она восприняла нашу семью как родительскую духовную семью. В общем, мы очень много провели вместе времени. А сама она была из русских немцев. И подошло время и ей эмигрировать, вернуться на историческую родину, в Германию. Для нее это было очень тяжело. Почему? Потому что со временем она продемонстрировала вот такую хватку служителя. Она начала проповедовать в Ирбе, это как раз Курагинский район, о Христе. Вокруг нее стали спасаться люди. Мы приняли участие и подняли первую дочернюю церковь, приобрели молитвенный дом. В общем, все было хорошо. И вот ей нужно уезжать. Она уехала вместе с дочерью. Мы утешали ее тем, что и там, ей найдется место и время и силы для служения Богу. Вот в этой надежде, что Господь и там будет использовать ее для царства своего, и она и отправилась. И поначалу все действительно так было. Она посылала нам деньги, потому что тогда она в Германии получала хорошую пенсию, там очень многие ей выплаты делало государство. Она всегда искала с нами взаимоотношений, все складывалось наилучшим духовным образом. Более того, складывалась и ее частная жизнь. Она сама не вышла замуж, но ее дочь, превратившись в прекрасную девушку, нашла там себе жениха. И более того, мы послужили к этому, потому что мы знали эту семью, и мы познакомили эту девушку с этим прекрасным парнем. Они влюбились, через некоторое время вызвали меня для того, чтобы я для них совершил церемонию бракосочетания. Я молился за них, был большой праздник, все было хорошо. Они нашли общину, мне знакомый пастор принял их с удовольствием. Мы созванивались, мы несколько раз посещали их. И был такой настоящий земной духовный восторг. Все сложилось. Семья, деньги, машина, церковь, спасение, пастор, служение. В очередной раз мы приезжаем туда, и где-то внутри я чувствую интуитивно, как бы эта система не сдала сбой. Не знаю почему, но просто я почувствовал, что в разговоре этой молодой семьи как-то больше занимает место два направления. Первое – вот нам бы машину поновее, да дом мы думаем строить. Замечательно и хорошо. На самом деле это не криминал, это нормальная жизнь. Но вторая, да вот церковь, она не такая, как у нас, поэтому, ну вот, ну нет, ну все хорошо, все замечательно. Для меня это был сигнал. Через несколько времени мы снова встречаемся, этот сигнал разрастается, уже звуковой. Через некоторое время мы встречаемся, и уже начинает, как светофор, красным светом. Опасность, опасность, опасность. В общем, по прошествию всего лишь, если не ошибаюсь, 5 или 6 лет, эта семья изменилась до неузнаваемости. Когда мы приезжали к ним, они только об одном. Мы купили еще одну машину, мы построили дом. И когда мы говорили, а завтра пойдем на богослужение, они говорили, знаешь, пастор, это у нас в Сибири все было хорошо и духовно, а здесь все не так. Поэтому вот у нас есть телевизор, мы проповедь послушаем, ну и так с семейкой помолимся. Но это же неправильно, это же неверно. Но вы знаете, мы живем в свободной стране, поэтому у нас есть такое желание, такой выбор. Потом, когда все встанет на свои места, мы, может быть, церковь получше найдем, может быть, мы с долгами развяжемся, мы восстановимся, но сейчас не до этого. Дальше больше, дальше больше, дальше больше. И вдруг оказалось, что эти очень духовные люди деградировали. Церковь им не нужна, ничего связанного с служением, ничего того, о чем связано с служением, они больше знать не хотят. У них вполне понятные земные цели. Ну и от нас они отказались, мы им больше уже не нужны. Мы были нужны когда-то, как духовные проводники, а в телесных, да еще немецких вещах мы вообще никто и звать нас никак. В общем, мы почти потеряли их из вида, а они специально сделали все, чтобы потерять нас из своего вида. И вот тогда начинает включаться то, что мы воспринимаем как непонятное, но вполне явственная любовь Божья. Эта семья имеет уже 3 детей. Красивенькие, здоровенькие и взросленькие. И рождается еще один ребенок. И при рождении доктора сообщают. Даун. От вполне здорового папы, он христианин в 3-м поколении, тоже из немцев. От вполне здоровой мамы, она уже 3. При 4-х родах рождается несчастный ребенок. Конечно, когда мы об этом узнали, то не злорадствовали, а сопереживали. Но посмотрите, как изменилась жизнь этой семьи. Мы еще с ними не встречались. Но на полях соцсетей мы услышали от нее, прежде всего от мамы, а в той семье руководила больше она даже, чем он, о том, насколько ей вдруг понадобился Бог. Когда-то она писала своим подругам из России, как хорошо жить в хорошей стране. Когда-то все ее фотографии, которые она выкладывала в Одноклассниках, это новая машина, а потом еще новейшая машина, это дом, это отпуск, урлоп, это посещение ювелирного магазина. Она этим гордилась, она этим хвасталась, она демонстрировала, что для нее это и является самым важным. Наконец-то дорвалась до настоящего праздника жизни. Но как только горе постучалось к ней в семью, все эти фотографии были сняты с одноклассников, и на это место стали выкладываться библейские стихи, фразы, крылатые фразы замечательных проповедников, молитвы, нужды и прочее, все то, что составляет просто духовную жизнь, или поиск Бога, или желание спасения, или стремление от Него получить разрешение своей насущной проблемы. Во мгновение ока люди плотские снова стали превращаться в людей весьма и весьма духовных. И тогда я задаю вопрос: Господи, неужели для того, чтобы вернуться к Тебе, нужно, чтобы обязательно, будь то по русской пословице, может быть, она так или иначе присутствует во всех языках и всех народах, использовать: пока гром не грянет, человек не захочет стать духовным. Пока что-то не случится, человек не будет искать вечности. Но почему это требуется? Может быть, такова природа человека? Может быть, это неизбежно? Но думаю я, что при всем том, что наша природа Адамова и Евы действительно не внушает доверия, что наше понимание жизни действительно очень часто становится смещенным в своих акцентах. У нас с вами есть голова на плечах. У нас с вами есть сердце чувствительное и обновленное в Божьей истине. У нас есть с вами разум, который просвещен откровением Божьим. У нас с вами есть церковь, пастор и проповедники, которые напоминают нам о вечности. У нас есть достаточно арсенала, чтобы не уходить в сторону, когда поиск Царствия Божия и правды Его возможен только силовыми божественными приемами. И все-таки есть возможность нам, используя наличествующие материалы, самостоятельно, без посторонних больших толчков и ударов, искать Царствие Божие и правды Его, и пусть все остальное прикладывается. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы кто-то сейчас из присутствующих подумал внутри себя: ну что ты, проповедник, предлагаешь? Все-таки отказаться от машин, от работы, от образования, от карьеры, от семейного счастья, отдыха, отпуска и так далее. Нет, нет, не надо отказываться ни в коем случае. Просто Священное Писание предлагает не ставить это целью в жизни. Просто Господь вполне ясно определил, что Его люди – по-настоящему спасенными, в общем-то, внутри своего сердца целью имеют достижение вечности. А вот все то, что земное, является способом достижения вечности. Нет, не просто приложением, а именно средством к достижению вечности. Ведь действительно, гораздо лучше прийти на богослужение, а это есть часть поиска вечности, с полным желудком, а не пустым. Потому что если желудок пуст, то он сигнализирует сюда и говорит, время заканчивать служение. Гораздо лучше приехать на богослужение на собственной машине, чем пешком отправляться в долгое путешествие. И в аварию попасть можно. На самом деле лучше иметь крышу над головой и не быть постоянно озадаченным, а где мне переночевать следующую ночь? Гораздо лучше каждому иметь своего мужа и свою жену, а не ловить себя на мысли о том, что глаза блуждают по сторонам. Гораздо лучше иметь все хорошее, правильное, богатое и устроенное. Несравненно лучше, чем ничего не иметь. Но это не должно стать целью. Это должно оставаться средством к достижению цели. И вот тогда становится понятным, о чем говорит Господь. Позвольте последний пример, для того, чтобы он еще раз продемонстрировал мою мысль и послание. Всю свою пастырскую жизнь, несмотря на то, что я живу в бедной части России, в Сибири, у нас даже газа нету. Обычно говорят, где газ, он из Сибири. Я говорю, газ вообще-то на Украине, в Белоруссии, в Молдавии. Я был когда-то в Молдавии, там раз включил, и на тебе газ. А мы до сих пор печи угольком топим. Я помню, как к брату Ивану Куярову приехал, а его дом был около котельной. Сибирь-то Сибирь, говорят, белоснежные поля. Посмотрели бы, какие там белоснежные в Черногорске поля. Но в течение всей своей жизни Бог давал мне машину. То из Германии благословят, то из других мест пошлют на колеса. И я вдруг понял, почему. Потому что до сих пор в России не все пастора благословлены хорошими машинами. Мы были в Киргизии, в Токмаке, это был 89 или 90 год в Стане, 92 год. Уже все разъехались, а мы приехали туда по старому знакомству. Побыли в церкви, нас определили ночевать к одному хорошему диакону. Мы вечером говорим ему спасибо за приют, мы отправляемся завтра назад домой, в Бишкек тогда еще. Нет, уже в Бишкек, а не во Фрунзе. Он говорит, ну хорошо, вы на чем поедете, на автобусе? Я говорю, нет, на электричке. Он говорит, о, хорошо, тут у нас станция от Токмака, где-то километров 5-6. Пешочком рано утром встанете, часа в 4, в 6 электричка, как раз успеете. А при этом я знаю, что, ему до этого один из моих братьев немцев свою машину подарил, вон она во дворе стоит, хорошая шестерка. А б, что у меня жена беременная, и это вполне видимо, а не невидимо. И мы проснулись пораньше, дошли, ничего, моя жена крепкая, по пути не родила. Но когда мы дошли до электрички, я сказал ей, знаешь, Тань, вот если Господь даст мне машину, вот всякому, кого нужно подвести, я обязательно буду это делать. И потом меня даже в церкви, на меня встали обижаться. После собрания заканчивается, я нагружаю там 5, 6, 7 человек, сколько на заднее сиденье войдет. Ну, сестры поменьше, братья, как придется. И они говорят, пастор, ну останови нас здесь, мы тут до дома всего-то там полкилометра. Я говорю, нет, я вас довезу прямо до места. Они говорят, ну зачем, мы хотим пройтись. Я говорю, нет, не отнимайте от меня машину. Потому что это и есть посвящение. То, что контролирует нашу жизнь и определяет нас. Поэтому это средство. Но цель должна оставаться целью. И для меня это еще тем важно, что это мое личное исповедание не только относительно себя, но и относительно своего сына, которого вот я сегодня привез к вам на собрание. Потому что когда мы приехали с Таней неделю тому назад, я увидел восторженного молодого человека. он уже берет язык. Может быть, именно для этого американская церковь ему в помощь. Он уже даже работает в одной организации, которая занимается юридическими услугами, что вообще-то не видано и не слыхано. Он мне сказал: пап, у меня есть машина. И показал машину, Lexus. Правда, купил он ее за $300 95-го года. Но у нас Lexus и банкир, близнецы-братья. Я ему сказал: сынок, если бы ты остался жить в России, ты до сих пор бы ходил на автобусе. Если бы ты остался в России, ты не получил бы возможности уже здесь путешествовать и иметь все то, что ты имеешь. Только просим мы с мамой тебя об одном. Не забывай, на первом месте должен оставаться Бог и служение Ему. Если ты это забудешь, если ты войдешь в эту американскую жизнь как нож теплый в масло и обнаружишь блаженство возможностей и достатка, и потеряешь ориентиры, те, которые тебе прививались в семье с зачатия, то в один момент ты можешь оказаться банкротом. И тогда для нас с женой, с мамой, это будет самым большим несчастьем. И более того, я сказал, именно здесь, в Америке, искушение для тебя гораздо больше, чем в России. Храни свое сердце. И вы, друзья мои, храните сердце свое, ищите прежде Царствие Божие и правду Его, а остальное пусть обильно прилагается к жизни каждого из нас. Аминь. Помолимся. Боже милосердный, благодарим Тебя, что мы живем не в языческих странах, где и людей кушают, и где света и интернета нету. Мы живем в цивилизованных странах, где всего вполне достаточно. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы не в Средневековье, когда жизнь ограничена 40 годами, а потом болезни и отсутствие медицины. Но мы живем в современном обществе, где медицина может дотянуть нас до 70, 80 и даже 90 лет человеческой жизни. Благодарим Тебя, Господь, что мы не среди мусульман, которые преследовали бы нас за веру, но мы можем свободно вот здесь, в центре, проповедовать Евангелие и чувствовать себя не только защищенными с Твоей стороны, но со стороны правительства и законов. Спасибо Тебе, Господь, Ты дал нам возможность жить в хорошем месте, в хорошее время. Спасибо, Господь. Но помоги нам именно в это время помнить завет духовного отца о том, чтобы не впасть не в бедность, чтобы не проклинать имя Твое, не в богатство, чтобы сердце наше не отложилось от Тебя. Помоги нам, Господь, получая проповеди пастора и Твоих проповедников, получая духовную пищу через чтение Священного Писания, помоги нам, сохраняя веру, Господь, всегда ориентироваться высшей целью достижения Царства Твоего и правды Твоей. А об остальном позаботится или мир, или мы, или все остальное. Но главное, Господь, сохрани нас в руке Своей, в воле Своей, в духе Своем. И еще, Господь, по всей видимости, нам следует молиться о новом подрастающем поколении, потому что в большинстве своем многие из взрослых знают, почем фунт лиха, почем цена хлеба и что есть возможность исповедания Царство. А они, Господь, живущие, рожденные или воспитывающиеся вот в этой среде, могут сбиться с этого сориентира. Храни, Господь, детей наших. Храни, Господь, внуков наших, чтобы для них хорошая жизнь не стала западнею для того, чтобы отложиться от Тебя, от Церкви Твоей, от Духа Святого. Мы молимся, Господь, не только о себе, но о том, чтобы мы и дома наши в последующих поколениях служили Тебе, не остывая, не превращаясь в номинальных христиан, Господи, мы молимся Тебе, чтобы вот это свободное время не развратило церковь Твою как таковую, чтобы она не превратилась в церковь-блудницу, которая блуждает вместе с бизнесом, царями, политикой и иным. Помоги нам, Господь, до сегодняшнего дня